главном. «О чем, Гарри?» — спросил Дориан рассеянно.
«Ну как же, самое верное утешение — отбить поклонника у другой, когда теряешь своего. В высшем свете это всегда реабилитирует женщину. Подумайте, Дориан, как не похожа была Сибилла Вейн на тех женщин, каких мы встречаем в жизни. В ее смерти есть что-то удивительно прекрасное. Я рад, что живу в эпоху, когда бывают такие чудеса. Они вселяют в нас веру в существование настоящей любви, страсти, романтических чувств, над которыми мы привыкли только подсмеиваться. Я был страшно жесток с ней. Это вы забываете? Пожалуй, жестокость, откровенная жестокость, женщинам милее всего. В них удивительно сильны первобытные инстинкты. Мы им дали свободу, а они все равно остались рабынями, ищущими себе господина. Они любят покоряться. Я уверен, что вы были великолепны. Никогда не видел вас в сильном гневе, но представляю себе, как вы были интересны. И, наконец, позавчера вы мне сказали одну вещь. Тогда я подумал, что это просто ваша фантазия, а сейчас вижу, что вы были абсолютно правы. И этим все объясняется.
Что я сказал, Гарри?
Что в Сибилле Вейн вы видите всех романтических героинь. Один вечер она Дездемона, другой Офелия, и, умирая Джульеттой, воскресает в образе Имаджены.
«Ах, теперь она уже не воскреснет», — прошептал Дориан, закрывая лицо руками.
«Нет, не воскреснет. Она сыграла свою последнюю роль. Но пусть ее одинокая смерть в жалкой театральной уборной представляется вам как бы необычайным и мрачным отрывком из какой-нибудь трагедии XVII века или сценой из Уэбстера, Форда или Сирила Турнера. Эта девушка в сущности не жила и, значит, не умерла. Для вас, во всяком случае, она была только грезой, видением, промелькнувшим в пьесах Шекспира и сделавшим их еще прекраснее. Она была свирелью, придававшей музыке Шекспира еще больше очарования и жизнерадостности. При первом же столкновении с действительной жизнью она была ранена и ушла из мира. Оплакивайте же Офелию, если хотите. Посыпайте голову пеплом, горюя о задушенной Корделии. Кляните небеса за то, что погибла дочь Брабанцо. Но не лейте напрасно слез о Сибилле Вейн. Она была еще менее реальна, чем они все.
Наступило молчание. Вечерний сумрак окутал комнату. Бесшумно вползли из сада среброногие тени. Медленно выцветали все краски. Немного погодя, Дориан Грей поднял глаза.
«Вы мне помогли понять себя, Гарри», — сказал он тихо, со вздохом, в котором чувствовалось облегчение. Мне и самому так казалось, но меня это как-то пугало, и я не все умел себе объяснить. Как хорошо вы меня знаете. Но не будем больше говорить о случившемся. Это было удивительное переживание, вот и все. Не знаю, суждено ли мне в жизни испытать еще что-нибудь столь же необыкновенное.
У вас все впереди, Дориан. При такой красоте
Для вас нет ничего невозможного.
А если я стану изможденным, старым, сморщенным, что тогда?
Ну, тогда... Лорд Генри встал, собираясь уходить. Тогда, мой милый, вам придется бороться за каждую победу. А сейчас они сами плывут к вам в руки. Нет, нет, вы должны беречь свою красоту. Она нам нужна. В наш век люди слишком много читают. Это мешает им быть мудрыми. И слишком много думают. А это мешает им быть красивыми. Ну, однако вам пора одеваться и ехать в клуб. Мы и так уже опаздываем.
Лучше я приеду прямо в оперу, Гарри. Я так устал, что мне не хочется есть. Какой номер ложи вашей сестры?
Кажется, 27. Она в бельетаже. И на дверях вы прочтете фамилию сестры. Но очень жаль, Дориан, что вы не хотите со мной пообедать.
Право, я не в силах, сказал Дориан устало. Я вам очень, очень признателен, Гарри, за все, что вы сказали. Знаю, что у меня нет друга вернее. Никто не понимает меня так, как вы.
«И это еще только начало нашей дружбы», — подхватил лорд Генри, пожимая ему руку. «До свидания. Надеюсь увидеть вас не позднее половины десятого. Помните, поет Патти».
Когда лорд Генри вышел и закрыл за собой дверь, Дориан позвонил, и через несколько минут появился Виктор. Он принес лампы и опустил шторы. Дориан с нетерпением дождался его ухода. Ему казалось, что слуга сегодня бесконечно долго копается. Как только Виктор ушел, Дориан подбежал к экрану и отодвинул его. Никаких новых перемен в портрете не произошло. Видно, весть о смерти Сибиллы Вейн дошла до него раньше, чем узнал о ней он. Дориан. Этот портрет узнавал о событиях его жизни, как только они происходили. И злобная жестокость исказила красивый рот в тот самый миг, когда девушка выпила яд. Или, может быть, на портрете отражаются не деяния живого Дориана Грея, а только то, что происходит в его душе? Размышляя об этом, Дориан Грей спрашивал себя, «А что, если в один прекрасный день портрет изменится у него на глазах?» Он и желал этого, и содрогался при одной мысли об этом. «Бедная Сибилла! Как все это романтично!» Она часто изображала смерть на сцене, и вот смерть пришла и унесла ее. Как сыграла Сибилла эту последнюю страшную сцену? Проклинала его, умирая? Нет, она умерла от любви к нему, и отныне любовь будет всегда для него святыней. Сибилла, отдав жизнь, все этим искупила. Он не станет больше вспоминать, сколько он из-за нее выстрадал в тот ужасный вечер в театре. Она останется в его памяти как дивный трагический образ, посланный на великую арену жизни, чтобы явить миру высшую сущность любви. Дивный трагический образ? При воспоминании о детском личике Сибиллы, об ее пленительной живости и застенчивой грации, Дориан почувствовал на глазах слезы. Он торопливо смахнул их и снова посмотрел на портрет. Он говорил себе, что настало время сделать выбор. Или выбор уже сделан? Да, сама жизнь решила за него. Жизнь,
и его безграничный интерес к ней. Вечная молодость, неутолимая страсть, наслаждения утонченные и запретные, безумное счастье и еще более иступленное безумие греха. Все будет ему дано, все он должен изведать. А портрет пусть несет бремя его позора. Вот и все. На миг он ощутил боль в сердце при мысли, что прекрасное лицо на портрете будет обезображено. Как-то раз он, дурашливо подражая нарциссу, поцеловал, вернее, сделал вид, что целует эти нарисованные губы, которые сейчас так зло усмехались ему. Каждое утро он подолгу простаивал перед портретом, любуясь им. Иногда он чувствовал, что почти влюблен в него. И неужели же теперь каждая слабость, которой он, Дориан, поддастся, будет отражаться на этом портрете? Неужели он станет чудовищно безобразным, и его придется прятать под замок, вдали от солнца, которое так часто золотило его чудесные кудри? Как жаль! Как жаль! Одну минуту Дориану хотелось помолиться о том, чтобы исчезла эта сверхъестественная связь между ним и портретом. Перемена в портрете возникала потому, что он когда-то пожелал этого. Так, быть может, после новой молитвы портрет перестанет меняться? Но разве человек, хоть немного узнавший жизнь, откажется от возможности остаться вечно молодым, как бы ни была эфемерна эта возможность и какими бы роковыми последствиями она ни грозила? Притом, разве это действительно в его власти? Разве и в самом деле его мольба вызвала такую перемену?
Не объясняется ли эта перемена какими-то неведомыми законами науки?
Если мысль способна влиять на живой организм, так, быть может, она оказывает действие и на мертвые, неодушевленные предметы. Более того, даже без участия нашей мысли или сознательной воли не может ли то, что вне нас, звучать в унисон с нашими настроениями и чувствами? И атом стремится к атому под влиянием какого-то таинственного тяготения или удивительного сродства?
Впрочем, не все ли равно, какова причина? Никогда больше он не станет призывать на помощь какие-то страшные неведомые силы. Если портрету суждено меняться, пусть меняется. Зачем так глубоко в это вдумываться?
Ведь наблюдать этот процесс будет истинным наслаждением. Портрет даст ему возможность изучать самые сокровенные свои помыслы. Портрет станет для него волшебным зеркалом. В этом зеркале он когда-то впервые по-настоящему увидел свое лицо, а теперь увидит свою душу. И когда для его двойника на полотне наступит зима, он, живой Дориан Грей, будет все еще оставаться на волнующе прекрасной грани весны и лета. Когда с лица на портрете сойдут краски, и оно станет мертвенно-меловой маской с оловянными глазами, лицо живого Дориана будет по-прежнему сохранять весь блеск юности. Да, цвет его красоты не увянет. Пульс жизни никогда не ослабеет. Подобно греческим богам, он будет вечно сильным, быстроногим и жизнерадостным. Не все ли равно, что станется с его портретом? Самому-то ему ничто не угрожает, а только это и важно. Дориан Грей, улыбаясь, поставил экран на прежнее место перед портретом и пошел в спальню, где его ждал камердинер. Через час Он был уже в опере, и лорд Генри сидел позади, облокотясь на его кресло.